Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, сегодня 29 ноября. Мы рады вас пригласить, как всегда, на наш эфир. Присоединяйтесь, сделать это можно разными способами. Самый простой – это телефон, ну, для кого-то самый простой. Может быть, для кого-то будет удобнее написать с нашего сайта и, соответственно, прислать, может быть, свое письмо. Так что вариантов несколько. Используйте, который вам удобен. 8 800 333 1706 – телефон прямого эфира. Можете присоединяться, используя этот номер 8 800 333 1706. Или же пишите нам в эфир из нашего сайта radioteos.ru. Наш сайт radioteos.ru, там можно нас отыскать, слушать, соответственно, и раздел «Блоги» посетите, блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи. В конце каждого блога есть ссылочка на нашу электронную почту, на которую вы можете в любое время, соответственно, присылать свои размышления, письма, отклики, ну, все, что вас интересует, волнует. Ну, а мы уже будем озвучивать и читать ваши письма в эфире. Слушать нас можно также на мобильном приложении Teos FM. Ну, озвучу на всякий случай электронную почту. Может быть, кто-то не заглядывал, не видел, не читал. А почта наша такая: nat.hfth@yandex.ru nat.hfth@yandex.ru. Присоединяйтесь к нам. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, что ж, что сей добрый день нам приготовил? Сейчас заглянем, посмотрим, кто что нам прислал, написал. Написал ли еще? Ну, на сайте здесь у меня с сайта ничего не видно, не написано, вернее, ничего не прислано. Может быть, пишется пока. Вот, что там у нас на почте есть? Что вы тут?
Знаешь, у нас есть большое письмо, и тут есть, в этом письме есть как бы и рассуждения, и вопросы. И, в общем, серьезную тему поднимает Павел. Он пишет, что ценность семьи стали подвергать сомнению точно так же, как и другие общественные институты общества. В школе пропагандируются около 12 различных типов открытых браков. На телевидении такие отношения, развод и повторный брак показываются как вещи обычные и приемлемые. Или даже идет неприкрытое их прославление. Молодым людям внушают, что брак – это человеческое изобретение, и что нам он более не требуется, так как мы достигли зрелости. Зрелости в кавычках здесь у него. Угу. Якобы мы пережили брак. Ну, в смысле, переросли, видимо. Вот пережили уже. Значит, пережиток прошлого, да, вот. И что, по крайней мере, он является просто безобидной формой бытия, но отнюдь не необходимым атрибутом прошлого. Так. Якобы мы пережили брак, и что, по крайней мере, он является просто безобидной формой бытия, но отнюдь не необходимым атрибутом прошлого. Я вот это не очень...
Ну, наверное, мысль как-то не совсем верно просто выражена. Мне кажется так, что...
Ну, как бы, видим, тут отнюдь не необходимым атрибутом и как бы так данью прошлого, наверное, в этом смысле, да?
Скорее всего, да, что необходимость, которая к нам пришла из прошлого, которую мы сегодня...
Ну да, когда-то он был нужен, да. Как бы, вот он, но он свою, так сказать, вот,
вот он
цель
отжил, да,
достигал,
да.
А теперь вот мы уже переросли, да?
Отжил он как бы.
Да, наверное, такой вот. Ну, как бы, это не мысли самого Павла, да, это он излагает то, что вот пропагандируется как бы сейчас.
Да, как считают.
Да, предполагается, что мы переросли брак как способ контроля над человеческой жизнью. Если сегодня более удобно не вступать в брак, так как мы столько знаем о контрацепции, то так тому и быть. В конце концов, в браке есть ведь и отрицательные стороны, не так ли? Если брак был когда-то изобретенной целесообразностью, то теперь, когда у нас есть таблетки и, возможно, делать аборты по первому требованию, то человек может обойтись и без брака, так как теперь он более нецелесообразен. Вот, видимо, объясняется, вот как это представляется. Молодые христиане в трудном положении. Такой напор на них. Они не знают, что и подумать, выслушивая все эти аргументы либеральных богословов, политиков и врачей. Ни родители, ни церковь не дали им прочного библейского обоснования брака. И теперь молодые люди склоняются под напором всех этих идей о браке и семье. Теперь уже дошло дело и до России. К вам обращаются люди, кто живет вместе, не вступая в брак. Ну, в смысле, к нам на передачу.
Ну да, недавно было.
Да, и если раньше такое было редко, сейчас стало нормой. Изобрели даже называть это гражданским браком. Но к чему я об этом? Такая ситуация требует нового подхода как со стороны церкви, так и семьи. Мы должны знать, как обсуждать основные вопросы брака и семьи. Мы не можем больше зависеть в этом от общественных организаций. Более того, мы никогда и не должны были зависеть от них. Они всегда поддерживали брак, исходя из небиблейских представлений, и тем самым подготовили почву для его разрушения. Вот еще раз, Сергей. Значит, как бы мы должны знать, как обсуждать основные вопросы брака и семьи. Значит, мы не можем больше зависеть в этом от общественных организаций. Ну, как бы если раньше, так сказать, хотя все общественные организации, они как бы стояли на страже семьи, да, так, поддерживали ее, то теперь вот как бы происходит наоборот, как бы такая странная ситуация. Вот, и он говорит, что мы как бы не должны зависеть от этих вот организаций разных общественных, которые как бы теперь вот они поменяли свои точки зрения там и так далее. Более того, значит, пишет Павел, мы никогда и не должны были зависеть от них, они всегда поддерживали брак, исходя из небиблейских представлений. И вот тем, что они вот исходили из этих небиблейских представлений, по его мнению, они как раз этим и подготовили почву для разрушения брака. И, значит, дальше он пишет, что если мы этого не сделаем, то есть если мы как бы вот не обратим самое такое пристальное внимание и не начнем обсуждать вот эти основные вопросы брака и семьи, как бы вот этот новый подход со стороны церкви, вот он, его не будет, тогда за нас это сделает мир. Сейчас мир уже не скрывает своих воззрений. Он открыто высказывает мысли о новой нравственности, вот новая нравственность в кавычках, которая всегда существовала среди людей, существовала скрытно до поры до времени. Христиане не могут просто ждать и ничего не делать, в то время как мир развращает молодежь. Мы не можем больше ждать. Если мы не выступим сейчас с определенными взглядами, то тогда все христианские ценности будут сведены на нет. Точно так же, как и все остальные нравственные ценности в мире, и следующее поколение христиан будет жить, основываясь на своих размытых и искаженных представлениях в вопросах отношений, брака и развода, семьи, а не следуя библейским принципам. То есть он говорит, а видишь, о размытых и искаженных представлениях в вопросах вообще отношений между людьми, в вопросах брака и развода, в вопросах семьи. То, что люди вот живут вот так сейчас, да, а не следуют библейским принципам, и если мы ничего не изменим, то и следующие поколения христиан тем более будут жить вот так. И дальше, значит, вот последнее, что он пишет: задумываясь об этом, вижу, что надо сразу заниматься всем. Слишком много искажено во всех этих вопросах. Но с чего-то надо начать, сразу всем не получится. Как бы вы на что прежде всего направили бы усилия в первую очередь, если говорить о беседах, проповедях, личных индивидуальных беседах и встречах, может быть, даже темах для разбора слова в церковной группе. Понятен вопрос?
Ну да. Ну, какая-то такая очень пессимистическая позиция.
Пессимистическая?
У Павла взгляд такой пессимистический, что вот как бы церковь сидит, ничего не делает, а вот тут все происходит само по себе, так сказать, вот развивается и так далее, и так далее. Ну, не согласен я с такой постановкой.
Дело в том, что Павел живет в Голландии.
Ну, может быть, в Голландии, да.
И он, ну, он-то пишет о той ситуации, в которой он живет.
Ну, я же не знал, что Павел живет в Голландии.
А, ну, я не сказал, да?
Да, я вот исхожу из того, что есть и здесь.
Нет, он же и написал, что теперь уже дошло дело и до России.
Ну,
он вот, видимо,
да,
как бы
судя
по... Понял, да, почему
понятно,
он об этом...
Понятно, про Голландию-то еще бы... Ясное дело.
Ну, я думаю, что он не именно даже о Голландии, может быть, он вообще имеет в виду, как бы там же все это вместе распространяется, там, так сказать,
да,
они же единым каким-то таким, так сказать, живут миром.
Ну, это же
и
ясно.
И там все эти законы же, они же принимаются, и как бы, ну, мы же знаем, да, вот эти разные законы об этих браках там странных и прочее, прочее. Поэтому это же все там, наверное, во всех странах примерно одно и то же происходит.
Ну да, ну там одна только улица красных фонарей что стоит в Голландии. Тоже будь здоров. Хорошая пропаганда. Ну, что сказать по этому поводу?
Сергей, ну, в принципе, как бы у нас же тоже, в общем, ну, у нас, как всегда, как бы с каким-то отставанием мы движемся, но мы движемся на самом деле вот в том же направлении, к сожалению.
Ну, простите. Но, собственно, конечно, да, все с этим можно, безусловно, согласиться, и тут спорить-то нечего, собственно говоря. Это действительно происходит. Ну, удивительного для меня в этом ничего нет. Почему? Ну, потому что Священное Писание, Господь нас предупреждал об этом, что перед Его пришествием будет что? Великое отступление. То есть от истины люди отвернутся и начнут, так сказать, себе избирать учителей, которые бы льстили их слуху, которые бы нравились им, которые бы преподносили им ту истину, которую они хотят услышать, удобную для них. Ну, сказать, что это уникально для нашего времени, ничуть. Достаточно открыть книгу «Царств» и посмотреть, что там происходило. Допустим.
Да можно открыть книгу «Бытие» и почитать, что происходило перед потопом.
Да, да, и перед потопом, да. То есть это, в общем-то, не новая такая, как бы не новое веяние какое-то там. Языческие народы, идолопоклонство, пропагандирующие, так сказать, практикующие, они жили таким образом. Так что ничего удивительного нет. Было еще хуже, чем сейчас даже в некоторых местах. Мы с вами можем об этом прочитать. Почему Бог вот вынужден был, так сказать, смыть этот гной человеческой жизни с земли потопом? Потому что велико было развращение человека на земле. То есть катастрофичная ситуация была. Также в книге «Царств» мы читаем, служение великих пророков Илии и Елисея было связано с этим безумием и идолопоклонством. А идолопоклонство, оно очень многолико, в том числе и современное идолопоклонство, оно выражается в поклонении телу, в поклонении удовольствию, гедонизм такой вот присутствует в нашей жизни постоянно, в поклонении, так сказать, деньгам, там, поклонению определенным людям, успеху и прочее, прочее. Много вариантов разных. Поклонение вещам даже каким-то реальным. Вот, то есть ничего нового нет, это само собой, так сказать, не возникает, оно есть просто, всегда есть. И постоянно борьба происходит между вот системой ценностей, истинных ценностей, которые есть у Бога, которые Бог предлагает, ценности, которые сохраняют, спасают и защищают наш мир от саморазрушения и нас самих, соответственно, от саморазрушения, мир в самом широком смысле слова, я понимаю. И это дает нам, собственно, жизнь. Если пока еще мы до конца не развалились, не разрушились, только потому, что еще вот эта вот жизнь сохраняется благодаря милости Божией. Вот, как говорит Писание, что пока еще с земли не взят удерживающий. То есть вот это зло, как бы оно еще как-то удерживается в рамках каких-то, еще все не пошло в разнос, хотя мы, так сказать, этому всячески поспешествуем. Вот, поэтому это происходит, происходит. Мы говорили тут вот недавно, на прошлой неделе, да, о хаотизации сознания. Это вот из этой серии. Как раз вот эта потеря ориентиров, размытие понятий и так далее, и самое удивительное, что люди думают, что они изобретают нечто новое, понимаете, нечто вот такое вот, что вот им раньше не давали, они вот теперь вот, как там Павел пишет, дозрели или стали там какими-то зрелыми, как-то вот там интересно у него сказано, так где-то вот он говорил.
Посмотри.
Вот с точки зрения брака, что якобы он уже и не нужен. Ну, удивительно, смотришь на эти разрушенные семьи, где самыми несчастными, самыми пострадавшими...
Достигли зрелости.
Вот достигли зрелости. То есть вот эти люди, которые достигли зрелости, которые живут в гражданских браках, разводятся, уходят друг от друга без всяких обязательств, без всякой ответственности. И в этих вот, эти вот зрелые
видишь,
люди...
Видишь, он как пишет, как бы вот такое насаждается представление, что переросли брак.
Да,
как
да,
способ конечно, контроля конечно. Над человеческой жизнью. И потом вот он тут пишет про аборты и контрацепцию, видимо, имеется в виду над рождаемостью.
Ну да, да.
Что
да,
вроде
да.
раньше как бы...
Мешало
брак
как-то.
Существовал для того, чтобы ну, люди как бы... Ну как, воспитывать детей там и так далее, да, выращивать, так
мы
сказать,
на... ну... Да, да. Ну вот получается что? Что... Великое, так сказать, завоевание, ну, я не знаю, как сказать, завоевание, развитие, зрелость человечества, может быть, в каком-то смысле, заключается в том, что у нас появилось социальное государство, что заботимся как-то мы о стариках, детях, немощных, больных людях, инвалидах, хоть как-то. Не говорит, что хорошо, замечательно, но тем не менее. Так вот, что же получается? Эта зрелость нас опять приводит, вот в кавычках зрелость, о которой говорит Павел, нас опять приводит куда? Средневековье, где никакого социального, так сказать, государства не было, и в древние такие темные времена, когда детей в жертву приносили, когда один, ну, там, одним ребенком больше, одним меньше, ну, подумаешь, умер там, ну, что и там, не вопрос, да, не проблема, да, какая-то там, или еще кто-то, или старики там, как живут, они никого не волнуют, или как немощные люди, инвалиды какие-то живут, тоже никого не волнуют. Мы к этому приходим. Какая же зрелость, если родители не думают о детях, разводятся, бросают друг друга. Самые незащищенные – это дети. Это вот такие зрелые люди, они вот такие вот, ну, продвинутые, как говорит молодежь. Они так вот выросли, что им теперь возле брака не нужны какие-то для контроля. А вообще брак не предполагал никакого контроля. Это совсем другой смысл вкладывал всегда Бог. Это вообще принцип существования людей. Брак – это как вершина взаимоотношений. И деградация брака показывает о том, что деградируют взаимоотношения вообще на всех уровнях. Люди не умеют общаться, люди не слышат, не слушают друг друга, не могут интерпретировать то, что говорит другой человек. Они создают конфликт, они не умеют их разруливать, что ли, разрешать и так далее. Брак – это вершина.
Если заговорить, вспомнить о том, что брак, по сути дела, это единственный как бы, такой, как институт, что ли, да, который изначально был установлен самим Богом.
Конечно.
Вот
конечно.
Это первое фактически, что он делает, да? Ну, сразу вот как сотворил людей, да, вот первое – это брак. И получается, что вот когда, так сказать, вот подрывают вот этот как бы брак, вот эти отношения, вот это общество и так далее, все эти деятели там, да, вот сейчас как бы направлены именно на подрыв брака, то это такое ощущение, как будто хотят, наверное, действительно окончательно как бы вот разорвать, порвать тот мир, который был сотворен Богом, как бы вот все эти устои.
Ну да. Вот тут
снести.
Тут нам Алекс пишет. Удивляете, пастор, считаете, ничего нового нет и сравниваете с языческим миром? Но только теперь мы говорим о том, что происходит в странах христианского мира. Только теперь мы говорим о том, что происходит в странах христианского мира, где множество церквей, и еще полвека назад ситуация была другой. Так что сравнивать это нельзя. А я считаю, можно, Алекс. И знаете почему? Книга «Царств», например, или та же книга «Бытие» повествует нам о чем? О тех же людях, которые имели взаимоотношения с Богом гораздо ближе, чем, может быть, даже те церкви христианского мира, о которых вы говорите. Народ Божий был избранным народом. Они очень хорошо знали Бога. Они видели в истории своей тысячи чудес, удивительнейших вещей. Пророки среди них Божьи присутствовали, которые совершали удивительные вещи. И эти люди, видевшие все это, участвовавшие все в этом, идут к языческим деревянным богам или каким-нибудь там иным. Очень известная ситуация. Она очень современна сегодня. Пожалуйста.
Ну, собственно, тенденция-то та же самая.
Та же самая, абсолютно.
Точно так же, как люди, вот христианская церковь, люди, искупленные Христом, да?
Помните, как...
Вдруг начинается как бы, начинает как бы отступать,
да,
что ли, от,
да,
своих,
да,
вот этих позиций, от того, что говорит Бог, и начинает вдруг принимать какие-то совершенно чуждые Библии, даже противоречащие, противоположные библейским вот этим идеям и постановлениям и заповедям Божьим вещи, какие-то, так сказать, тенденции, и начинают принимать их, потом начинают их отстаивать. И более того, то, что вообще поразительное явление, знаешь, вот я до сих пор, Сергей, я как-то с трудом могу вообще себе представить, как вот помнишь тогда, когда, по-моему, Барак Обама, тогда он просто открыто вот выступал с разными воззваниями и объяснял, так сказать, вот эти санкции, которые, так сказать, накладываются на Россию, в частности, еще и тем, что Россия как бы не принимает вот эти вот однополые браки, законодательно их не разрешает, запрещает,
ну, да,
пропаганду.
Да. И, да.
То есть это, додуматься вообще, то есть это вот Америка, которая, так сказать, такой град на холме, да, сияющий, который вроде бы такая у нее миссия, она несет вот миссионеры по всему свету и так далее. И вдруг,
да,
вот такое вот, ты понимаешь, во всеуслышание заявляется, да? Это же бред просто. И этот Сенат, это все, кто там у них, и все это как бы это одобряет и соглашается, и эти санкции, которые вот под таким вот поводом, такой вот предлог для этих санкций, и это все, так сказать, существует. Это просто поразительное явление, и я поэтому еще была вот, ну, как бы, не то, что счастлива, но вот то, что, так сказать, вот избрали Трампа, но я не знаю, кто такой этот Трамп на самом деле, да, но факт тот, что он взывал к каким-то таким более традиционным ценностям каким-то, и, ну, как вот я читала, так сказать, да, что его поддерживали вот эти именно люди, которые являются носителями вот этих традиционных христианских ценностей и в церквях, и так далее, и так далее. Потому что, ну, как-то вот они почувствовали, что все-таки вот еще не все потеряно, как бы еще вот мы можем побороться за то, чтобы вернуть мир в какое-то более нормальное состояние.
Так что ничего удивительного. Пожалуйста, вам пример из книги «Царство». Ахозий такой царь был, значит, еврейский, да? Это человек, который по статусу своему должен был прочитать все книги закона. Он должен лично был их знать. И вот этот человек попадает в простую ситуацию. Упал он там откуда-то, с какого-то балкончика. Свалился, занемог, и вот посылает своих слуг куда? К Вельзевулу, божеству Аккаронскому. Чтобы, так сказать, узнать, что с ним будет, выздоровеет он или нет.
Это человек, который, да, по статусу своего, по роду деятельности, он просто обязан знать священное писание.
Конечно, он просто обязан. И так этих людей встречает пророк Илия и говорит, что разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество коронское? Разве сегодня не так? В этих странах, везде, и в том числе и в нашей стране это проявляется.
Можно сказать, в мире.
В мире, во всем. Разве это не так? Разве это не великое отступление? И Бог с этим боролся всегда. Всегда так было.
Сергей, но все-таки вот вопрос Павла.
Да.
Как он-то пишет, задумываясь об этом, вижу, что надо сразу заниматься всем. Слишком много искажено во всех этих вопросах. И в вопросах отношений, и вот в вопросе брака, ну, в том, что вот сейчас уже как бы вот те положения, до которых мы теперь докатились, и разводов, и семьи в целом. И он говорит, ну, с чего-то надо начинать сразу, всем не получится. Я так думаю, что он имеет в виду, вот, может быть, даже конкретно свою какую-то общину. Ну, где он там, или где он может заниматься, да, вот где?
В церкви, я знаю, что масса церквей разных наших российских христианских церквей всех деноминаций очень серьезно к этому относятся. Вот с
так
кем
вот
бы я не
встречался. С чего начинать-то? На что брать? Я так понимаю, что вот на что? На вопросы отношений главный упор делать? Или говорить о браке? Или говорить о вопросах семьи? Вот как бы с чего начать? Где вот этот вот такой как бы поворотный, как это называется, краеугольный камень-то?
Да,
вот этот?
С чего начинать? Тут, понимаете,
на что
как?
Направить усилия в первую тут очередь, спрашивает.
Нет какого-то одной точки приложения силы. Нет. Почему? Потому что все, что происходит в церкви, вокруг нас, везде связано с разными людьми, на разном уровне. Ну, бессмысленно говорить детям о каких-то семейных вещах. Ну, им это не нужно, не интересно, они еще не доросли до этого.
Нет,
этого
но он скучно. Же не об этом, Сергей.
Это
ну,
одна сторона. Ну как, я об этом говорю, вы меня просто не дослушали. Смотрите дальше, что происходит. Но мы начинать нужно с разных мест и в разных точках. Если это дети, значит, мы начинаем с детьми о чем-то говорить, да, о чем говорить? О системе библейских ценностей, сквозной системе библейских ценностей от рождения до смерти, занимающей центральное положение в нашей жизни. Как это делать? Значит, если это воскресная школа, если это конкретной церкви касается, это одна сторона вопроса. Значит, мы думаем о том, какие у нас программы, какая у нас, чем у нас наполнены встречи, общение с детьми. Если это подростки, мы переходим на иной уровень и рассказываем о библейском мировоззрении, о библейской точке зрения, о Божьей точке зрения на отношения, на дружбу. Отношение к финансам уже можно здесь вводить, и такие вещи. Если мы говорим о людях уже подросших, да, возможности семейных, да, устраивать семью, значит, мы собираемся и обсуждаем эти вопросы. В каком конкретно формате это может быть? В формате малой группы, безусловно. В формате семейных каких-то мероприятий для супругов. В формате консультации перед браком, безусловно. В каких-то проповедях в церкви, беседах, встречах и так далее. Вот я имею в виду вот этот срез. И люди, которые приходят в церкви, как говорят, новоначальные, новообращенные, люди, значит, они должны попадать в процесс духовного развития, в процесс духовного роста, а не как придется там, ну, что услышишь, то услышишь, чему научишься, то тому научишься, и хорошо. Кому попался хороший друг, наставник или там духовник, вот и замечательно, а кому не попался, как сложилось. Значит, должна быть некая система. И человек, когда в эту систему он попадает, в том возрасте, в каком он есть, ему эту систему ценностей библейской надо объяснить очень четко, ясно и доходчиво. Просто. Не надо никакого сложного богословия. Для того, чтобы знать и ориентироваться вот в этом мире, и чтобы жить, соответственно, правильно, есть очень четкие, простые библейские истины, которые нужно структурированно объяснить, по разным сферам жизни, постепенно, углубляясь. Вот как-то приблизительно так, если в общем говорить. Я не знаю, что хотел Павел, может быть, я не совсем его понял. Текста нет у меня перед глазами.
Ну, слышишь, он тут, значит, пишет, что как бы если мы не выступим сейчас...
А что значит «мы не выступим сейчас»?
Ну, я не знаю, он пишет, мы не можем больше ждать.
Да мы и не ждем.
Что мир развращает молодежь. Он говорит, мы не можем больше ждать, если мы не выступим сейчас с определенными взглядами, то тогда все христианские ценности будут сведены на нет. Точно так же, как и все остальные нравственные ценности в мире, и следующее поколение христиан будет жить, основываясь на своих размытых и искаженных представлениях в вопросах отношений, брака, развода, семьи, а не следуя библейским принципам. И как бы вот задумываясь об этом, вот он говорит, что надо сразу всем вот этим заниматься, слишком много искажено во всех этих вопросах. И он согласен, что надо всем этим заниматься. Но я так понимаю, что его вопрос заключается в том, что, ну, возможно, как бы он, я не знаю, он, может быть, он служитель церкви, может быть, его поставили быть, ну, что-то типа душепопечителей в церкви. Понимаешь, почему-то он говорит, что с чего-то надо начать, сразу всем не получится. Вот как вы считаете, на что прежде всего направили бы усилия, как бы вот в первую очередь, если говорить о беседах, проповедях, личных встречах и так далее, может быть, вот на чем из всего этого, из вопросов отношений, брака, развода, семьи, как бы сосредоточиться?
С молодежи. Вот с молодежи.
Вот да?
С молодежи. С подростков и молодежи. Для них это самое актуальное.
И вот если я не знаю, Павел, насколько я понимаю, если я как бы вот где-то примерно представляю, что, может быть, вы даже про себя спрашиваете, да, вот советы для себя, ну, вряд ли для каких-то людей, которых Павел не знает и с которыми он никогда не увидится. Значит, если вы спрашиваете прежде всего, допустим, для себя, вот как вот вам, да, так сказать, вот в таком вот, в своей церкви, может быть, вот на чем сосредоточиться, если вы видите, что в вашей церкви, вот в семьях ваших членов церквей, прихожан, там, я не знаю, к какой церкви вы относитесь, значит, как у вас это называется, если вы видите, что у вас очень много проблем у людей в семьях, там, и так далее, да, и как бы и у молодежи такие искаженные взгляды, как бы, и вы просто реально вы видите, что это происходит. И вы спрашиваете, допустим, вот на что бы направить усилия в первую очередь, вы знаете, я думаю, ну как вот я представляю себе, Сергей, вот смотри, что такое брак? Брак это отношения между супругами прежде всего. Потому что есть брак, отношения муж и жена, да, или отношения, так сказать, сожителей, которые живут вне брака между ними. Вот брак – это, так сказать, вот отношения супругов, мужа и жены. А семья – это уже отношения мужа и жены с детьми, со своими родителями, там, ну, с другими членами семьи, да? То есть это вот в целом семья как бы. Вот я думаю, что если вы будете направлять как бы, внимание, я имею в виду, что рассуждать, может быть, на вот эти темы брака, поднимать разные вот эти вопросы. Если вы видите, что вот какая-то ситуация, может быть, даже в семье складывается неправильно, неблагоприятная, Сергей, ведь все равно все идет, как вот говорит, рыба,
забыл, хотел сказать, дохнет. Гниет.
Гниет.
И дохнет тоже с головы.
Гниет с головы. То есть, понимаете, нужно действительно, наверное, тогда говорить о вопросах брака в том плане, что говорить о вопросах отношений между родителями, потому что если будут нормальные отношения между супругами, если у них будут отношения друг к другу правильные, выстроены, да, вот как положено в Боге, вот эти будут отношения, и если, допустим, у людей какие-то ну, все бывает в жизни, есть какие-то несогласия и так далее. Но если что-то возникает, и они решаются в Боге, если люди как бы вот пред Богом встают и вместе начинают искать способ решения этих вопросов, то, понимаете, таким же образом будут находиться решения всех других вопросов в семье. То есть все-таки вот, ну, как бы это та база, что ли, это тот фундамент, на котором строится вообще в целом семья. И говоря об этих отношениях, вы же будете говорить об отношениях же и вообще.
Так вот.
Потому что, Сергей, вот это отношение между этими двумя людьми, самые близкие отношения, самые сложные, может быть, именно в силу того, что так близко люди друг с другом соприкасаются. Понимаете, если мы говорим о том, как эти отношения выстраивать, да, то легче, наверное, будет тогда вообще и все другие отношения выстраивать, потому что просто там дистанция-то больше между людьми, и там нет вот такой вот как бы жесткости, там вот такого искрения, скорее всего, не происходит, как может происходить здесь. Поэтому мне так кажется, что вот как бы вот это вот, знаешь, это вот можно строить дом на песке, да, если мы будем говорить о разных вот этих вопросах, но не будем говорить о вопросах отношений между супругами, мы можем говорить о том, как вот, допустим, вот тут решить, как вот этот решить вопрос. Но если между ними что-то такое неправильное в отношениях, то, вы понимаете, это все равно все будет какое-то такое больное.
Ну,
вот в этой семье. Вот я думаю, что, может быть, он об этом спрашивает.
Ну, может быть. В принципе, универсальная категория, вообще универсальная категория человеческой жизни – это взаимоотношения. Отношения, прежде всего. Если поставить человека вот обособленно, вот человек, прежде всего, его отношения с Богом, первичные вещи, они определяют потом все отношения. Это сердцевина. Потом дальше кружочки такие расходящиеся. Следующее – отношения с близкими, с конкретными другими людьми, персональными. Они будут определять и вопросы дружбы, и вопросы семейных отношений, и вопросы бизнес-взаимоотношений, и вопросы с врагами в том числе, я не знаю, каким-то. Но, тем не менее, с людьми. Это уже не универсальная, частная, там, так сказать, более категория. Это второй круг такой, отношения с людьми. И сюда входят семейные отношения. Дальше это все будет раздвигаться. Взаимоотношения с окружающим сообществом, социальные взаимоотношения. Это уже больший, так сказать, круг отношений. И самый, наверное, внешний круг – это отношения или взаимоотношения, если так можно даже выразиться, отношения к миру вообще, к природе, к делам других людей, то, что сделано другими людьми, к окружению, в котором ты живешь. Вот, наверное, вот такая система, она универсальна. И Бог как раз об этом и говорит очень часто в Священном Писании. Ведь вещи-то вневременные, вне, так сказать, даже национальные, внеграничные какие-то, вне границ вот все это. Об этом идет речь. Вот эти взаимоотношения. Начинается все от взаимоотношений с Богом, от выбора точки зрения, от мировоззрения. Если человек говорит, Бога нет, и, соответственно, его точка зрения меня не интересует, то все остальное будет выстраиваться, исходя из этого вектора. Все остальные отношения. Так, если человек выбирает взаимоотношения с Богом, то, соответственно, его интересует то, что думает Бог. Для него это первично важно, истина для него существует, и тогда все отсюда начинает вырастать. И взаимоотношения семейные, и дружественные, там, социальные какие-то контакты на работе где-то еще как-то. Все. В том числе и вопросы финансов, и дисциплины, нравственности во всех сферах. Все отсюда будет произрастать дальше. А дальше это будет уже следующий, более широкий круг. Вот как-то, наверное, так. Универсальность такая вот возможна. Конечно, если мы будем говорить об отношениях, взаимоотношениях, так как считает и как видит это Бог, то, конечно, мы будем говорить и о семье. А детализировать уже можно в каждом конкретном случае.
Вот как я понимаю, так сказать, Павел-то говорит не, как бы не вообще, а, видимо, вот он же, вот, видишь, он уже сосредотачивается именно на, так сказать, отношениях людей, как бы вот подобных семейным отношениям. Вот, и он, видишь, он на вот этой теме сосредотачивается и спрашивает, вот и из этого вот о чем прежде всего надо говорить, почему я и думаю, что здесь прежде всего нужно говорить о вопросах брака, то есть о вопросах отношений между мужем и женой.
А я думаю, надо начинать о вопросах взаимоотношений между Богом и человеком персонально, и отсюда будут решаться многие вопросы.
Так правильно. Правильно. Вопрос вот отношений, так сказать, мужа и жены с Богом и их отношений друг с другом. И вот, вот это вот в центре для, для Павла и так далее, если он собирается как бы вообще, так сказать, вот начинать вот эти вот разговоры, может быть, какой-то профилактикой заниматься или спасать какую-то семью, например, от развода, нужно вот на этом будет концентрироваться.
Ну, конечно.
Как я понимаю.
Да, я тоже так думаю. Илья пишет нам. Самарянке у колодца надо сосредоточиться на том, была ли любовь изначально, независимо от формальностей. Вот так пишет Илья. Вы знаете, Илья, в нынешнем мире придется еще вообще выяснять, что такое любовь для конкретного человека, что он понимает под этим, прежде чем говорить об этой любви. Вот в чем беда. Ксения пишет нам. Часто говорят о несовместимости. Помните обычную формулировку про несовместимость характеров? В Библии вообще нет об этом. Почему тогда этого не было, а теперь появилось? И так ли фатальна несовместимость? Пишет Ксения. Ну, почему этого не было, Ксения? Было, и Библия говорит об этом. О проблемах в браках, они, так сказать, тоже были. Не случайно фарисеи, книжники подошли к Христу и говорят, позволительно ли человеку разводиться с женою. Потому что была проблема, была дискуссия, когда, при каких условиях разводиться можно, там, так сказать, человеку с женой. Вот. И Христа хотели втянуть в эту дискуссию, так сказать. А он говорит, когда? Там позволительно, когда непозволительно. Почему, он говорит? Вот, говорит, Моисей же давал разводное письмо, его, так сказать, упрекают в том, что... А он сказал перед этим, что вообще непозволительно человеку разводиться. Вообще так не было никогда. Божье установление в том, что люди не разводились. А ему говорят, вот, Моисей, ты давал разводное письмо, значит, так сказать, что, все нормально было? Можно? А Христос говорит, нет. Это было по причине вашего жестокосердия. Вы же убьете друг друга, вы же уничтожите друг друга. Вы не в состоянии вместить друг друга. Вот что происходило. Вот почему Моисей пошел на это. Бог не согласен с этим.
Понимаете, Ксения, тут вопрос ведь вот как, вот несовместимость, да? Понимаете, как вы думаете? Вот сказано в Писании, что нет праведного ни одного. Да, все согрешили, все лишены славы Божией. И мы с вами знаем, что нам необходимо исследовать себя, испытывать себя, проверять себя, вникать в себя и в учение, смотреть, вот что в нас не соответствует тому, о чем говорит Бог. Да? И мы сами с вами хорошо очень знаем, насколько мы, в общем, не идеальны, насколько мы далеки от этого.
Можно
и
даже...
возникает вопрос, Сергей, один грешник, да? Ну, который вот согрешил, лишен славы Божией, да? Второй грешник. И вот эти грешники теперь решили быть вместе. Вот возникает вопрос, какая совместимость быть? Кроме как вот то, что один грешник, а другой грешник. Понимаете?
То есть изначально совместимости нет никакой. Нет,
откуда бы ей было взяться?
Скажем так, точнее.
И ты как-то тут напоминал, я давно уже об этом говорю. Вот этот образ Саввы Дорофея, когда круг, да, радиусы. В центре Бог, вот центр мироздания, центр творения всего Бог, да. И вот эти радиусы, так сказать, расходятся к окружности. И по окружности движутся к центру, к Духу Богу, движутся как бы люди. Вот мы идем все. И чем мы ближе к центру, тем мы ближе друг к другу. Это просто очень мощный образ, очень наглядно, очень хорошо помогает нам увидеть то, что происходит.
А что мы
получается
сегодня?
Поэтому, да, вот чем мы будем ближе к Богу, тем мы будем становиться все более и более близко друг к другу, более совместимыми.
То есть изначально совместимости нет никакой. Ну, точнее, если сказать, то есть как какие-то некоторые точки соприкосновения, совпадения в большей или меньшей степени. А дальше что? А дальше нужно работать над этой совместимостью. А люди думают, что они вот как пазлы раз и совпали. Не совпали, надо поменять, другой пазл найти. Ничего подобного. Это всю жизнь можно копаться. Что же, подождите, что-то... Наталья Аркадьевна, мысль закончу.
Да, слушайте, я поняла, что не договорил. Да?
А смотрите, что сегодня-то люди делают. Если Бог предлагает нам универсальную систему ценностей, где четко и ясно обозначено, что есть добро, что есть зло, есть система координат, в которой можно жить и измерять что-то. Что предлагают сегодня? Да ерунда, говорят люди, все это. Какая там система? Все это отжило, все это старье, это никому не нужно. У каждого свой взгляд на жизнь, своя истина, своя точка зрения. Так как же теперь совместить людей, если у нас нет общей системы ценностей? Если у каждого своя, да еще она и меняется в зависимости от конъюнктуры, как сегодня принято делать. Она не должна быть абсолютной. Надо быть гибкими, толерантными. Сегодня такая, завтра другая, послезавтра третья. Ничего страшного. Так как же синхронизовать этих людей? Как их совместить, если мы отказались изначально от нечто общего, от системы отсчета общей? Ну, представьте, если вы говорите, что метр – это вот столько-то сантиметров, а я говорю, что метр – это вот столько сантиметров, а еще кто-то говорит, что это вот столько километров – это метр. И все мы со своими рулетками, линейками меряем жизнь других людей, их поступки, все остальное. У нас у всех разные системы счисления. Как мы соизмерим все? Один говорит, о, это безумно страшное преступление. А другой скажет, да ерунда, это вообще не преступление. Это такая шалость невинная. Как мы совместим? У нас нет общей системы ценностей. Ее все время размывают, размягчают ее, так сказать, и она становится все более размытой такой, неосязаемой. Вот она где несовместимость, и она никогда не совместится, если не вернуться к основополагающим истинам Божьего закона, Божьим принципам, которые в Библии содержатся. Если не будет...
Собственно, ты же сказал как раз об этом. Ты сказал, что... Вот на первом плане должны быть отношения человека с Богом, отношения супруга с Богом,
ну, конечно,
отношения
конечно.
Супруги с Богом. И тогда уже как бы и они вместе, уже как пара, да, вот как пара, тоже их совместные отношения с Богом, их молитвы, их устремленность. И получается тогда, когда люди вот на это настроены, то тогда они как бы вместе движутся к Богу и становятся все ближе, ближе, ближе. И в конце концов они становятся действительно, может быть, просто действительно идеально совместимы в конце концов во Христе.
Но у них же общая точка отсчета появляется.
Конечно.
А иначе-то нет. Нет никакой точки отсчета. У каждого свой центр тяжести во Вселенной получается. Бога-то вообще нет. Там никакого общего центра нет. Вообще никакой нравственности общей нет. У каждого своя истина.
Получается, что когда люди говорят там о несовместимости, да, особенно когда верующие говорят об этом, вот верующие пары, если говорить, да, об этом, то это что означает? Это означает то, что люди говорят, что а мы не хотим двигаться
да,
к Богу.
Да, мы не хотим. У нас сообщение, быстренько читаю. Все причины всех проблем, пишет Мария, в грехе, начиная с Адама, каждый человек еще добавляет в мир, переполненный грехом. Так написал нам Мария. Вот. И еще пишет нам Никита. Никита вот что пишет. Несовместимость – отсутствие смирения, а также умение слышать и принимать другую позицию. То есть грех гордыни. Почему я должна слушать его? Да кто он такой? Отсюда берется осуждение другого. Что посеешь, то и пожнешь. Вот и несовместимость появилась, пишет нам Никита. Ну да.
Ну да.
Так оно и есть. Ну, время наше с вами уже... убежала, и мы просто несовместимы с этим эфиром. Мы прощаемся с вами до завтра.
С этим фактом.
Всего вам доброго. До новых встреч.